Радио «Свобода» новости.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Владимир Путин сегодня отправился в Крым, не посмотрев на вирус. Но на вирус посмотрело его окружение и заставило всех журналистов кремлевского пула пройти обследование перед тем, как ехать с ним в Крым. Здравствуйте, Роман Цымбалюк. Вы не поехали в Крым с Владимиром Путиным, наверное, потому что не проверились.
Нет, я не поехал в Крым с Владимиром Путиным, потому что, во-первых, я не вхожу в кремлевский пул, а во-вторых, по украинскому законодательству летать из Москвы в Севастополь или в Симферополь является противозаконным действием. Хотя, конечно, в этом плане было бы неплохо, наверное, туда поехать, чтобы всех переписать, как бы, и список передать в СБУ, чтобы они как бы пополнили свою базу. Ну, с другой стороны, так много мероприятий проводится открытых с участием первого лица, что уверен, нашим доблестным правоохранителям и спецслужбистам будет чем заняться. Единственное, что потом будет масса слез, обычно, как часто бывает на границе, почему же нас не пускают в свободную Украину, мы всего лишь там поплясать приехали в Крым.
Да, то есть каждый его визит в Крым влечет за собой вереницу лиц, которым въезд в Украину, когда все кончится, конечно, потому что сейчас никому нельзя никуда въехать и выехать, будет запрещен и потом, после того, как отменят все эти границы.
Вот эти нормы законодательства украинского, они иногда у нас нарушаются, ну, будем называть вещи своими именами, то президент Украины с доктором Албаном сфотографируется, но мы, мне кажется, вот украинские граждане за это его порицают. И будем исходить из того, что, несмотря на то, что у доктора Албана намечены новые гастроли через несколько месяцев, по-моему, то уже этот финт не удастся. Поэтому вирус вирусом, а нарушение украинского государственного кордона, как мы говорим, границы, это вещи не пересекающиеся.
Не пересекающиеся. Хотя есть такие вот персонажи вроде Константина Косачева, которые говорят, что сейчас все нужно отменить, обнулить, все санкции, не пересекающиеся вещи, потому что сейчас форс-мажор и так далее, и так далее. Но Роман Цымбалюк уверен, что нет никаких шагов назад.
Лена, я уверен, что вы тоже смотрели многосерийное интервью Владимира Путина агентству ТАСС. И в 14 серии Владимир Владимирович очередной раз сказал, что санкции Запада очень и очень полезны для России и российской экономики. И поэтому я считаю, что мы не должны как бы поддаваться панике и как бы
и подрывать российскую экономику.
Конечно, тем более
отсутствием санкций.
Коронавирус – это не судный день, чтобы все обнулять. Пройдет небольшое время, будем исходить из этого, все успокоится, и проблемы, которые были созданы в 2014 году Украине, они никуда не денутся. И самое главное, сегодня все-таки годовщина. 6 лет назад Россия закончила операцию по оккупации и аннексии Крыма. То хочу сказать одно, ребята, время идет, но ничего не изменилось. Ни в Украине ничего не изменилось, ни в мире. Никто это не признает.
Да.
И мы прекрасно помним, что медаль за возвращение Крыма датируется 20 февраля 2014 года, когда Виктор Федорович Янукович, не знаю, вот, может, вы его фотографию тут найдете, был еще в Киеве, подписывал какие-то последние документы. И это просто важно, что тут же обосновывают это тем, что у нас там что-то, госпереворот произошел. Ну, на самом-то деле, даже если пользоваться российской терминологией, военная операция по захвату Крыма началась еще до того, как эти события не завершились в Киеве. И мы все
помним.
Да, да. Роман Цымбалюк. И с нами на связи Александр Севастьянов. Здравствуйте, Александр. Александр из Киева, но он крымчанин и очень хорошо знает ситуацию там. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Я вот сейчас вам с Романом расскажу любопытнейшую ситуацию, которая сейчас происходит в эти минуты в Севастополе. Встречается Владимир Путин с севастопольской общественностью, и никто, ни одна живая душа не спрашивает его о том, как же быть с рублем, который сегодня обвалился до 80 уже рублей за доллар. Что же будет дальше с экономикой? Что происходит? Нет. Севастопольскую общественность интересует одно – не повлияет ли вирус на голосование по поправкам в Конституцию? Вот давайте один фрагмент дадим этой встречи, она еще продолжается. И второй раз его спросили, не один раз спросили, пока про экономику ни слова, но про поправки важно. Посмотрим.
Принималась Конституция в 93-м году, когда в Москве, чего греха таить, все знают об этом. Вооруженные столкновения были. Была стрельба по парламенту. Люди гибли в Москве. Штурмом пытались взять Останкинскую башню, Останкино, телекомплекс Останкино. Но принималось в совсем сложных условиях внутриполитической острой борьбы. Сейчас мы живем в другом мире, в другой стране, по сути дела. Поэтому эти дополнения востребованы. Я очень рассчитываю на то, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения. Хотя вот я вчера сказал уже на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии, если будут проблемы, связанные с известным коронавирусом, то закон позволяет нам спокойно сдвинуть вправо, что называется, по графику, перенести на более поздний срок это голосование. Закон не ограничивает, не ставит нам каких-то ограничений, поэтому в этой связи на первом плане, без всяких сомнений, у нас всегда будет жизнь и здоровье граждан. Поэтому, если эпидемиологическая обстановка позволит, будем проводить это голосование всероссийское. Если нет, мы немножко подвинем.
Сказал все это вроде один раз, им четко и ясно. Они спросили, как там с вирусом и голосованием. Проходит полчаса, а я все жду. Спросят они его что-то экономическое, что-то важное, что люди, что важно другим россиянам послушать. Например, если они себя считают россиянами, то почему не спросить? Нет, снова и снова, второй раз, через полчаса его опять спрашивают, не повлияет ли вирус на голосование. Вот, Роман, это такие беззаботные люди, которых совершенно не беспокоит падение рубля. Почему вот их при такой встрече, когда, казалось бы, из первых рук можно узнать какие-то детали того, как Россия справится с этим экономически, они не пользуются этой возможностью?
Дело в том, что Владимир Владимирович в этом же зале собрал своих фанатов, и они на самом-то деле просто нам наглядно демонстрируют, что делает российское государство, когда она захватывает территории. По сути, во-первых, оккупированный Крым стал такой провинцией, про которую вспоминают исключительно, когда туда приезжает президент с большим количеством президентских сроков. И если проанализировать вот эту встречу с общественностью, которая еще продолжается, и, допустим, прошлогоднюю, то она сводится к одному. Путин, ты наш герой, помоги нам, дай нам денег на то, на сё, на третье, десятое. Но все здесь с тем, что нефть почему-то начала сильно падать в цене. А это значит, что денег у Владимира Владимировича с каждым днем будет меньше и меньше. И я так понимаю, не просто так он не спешит переносить или давать какие-то сигналы, что можно перенести. Они эту спецоперацию «Вечный Путин» будут стараться провести в максимально сжатые сроки. И если посмотреть, сколько с момента, как он инициировал эти поправки, и сейчас мы уже вышли, по сути, на финишную прямую, прошло, с 15 января до сегодняшнего дня, и плюс это формальное это голосование. А пока резервы есть, они обязательно этот вопрос закроют, и, я не знаю, это должно быть что-то произойти колоссальное, чтобы это было перенесено, как он говорит, вправо. Думаю, что тот, кто очень сильно боится вируса, он, наверное, не пойдет голосовать. Но так устроена российская система голосования, что это не всегда и важно.
Ну, я спрошу Александра Севастьянова. Александр, а вы как объясняете, что из вопроса в вопрос звучит эта тема? Как бы нам вот проголосовать? И ему говорят, что если вирус отменит, так, может быть, мы электронно проголосуем за эти поправки. Вот действительно людей беспокоит необходимость, как же вот им не лишиться этой возможности проголосовать за поправки, и совсем не беспокоит, что доллар уже 80 рублей стоит. Вы это как объясняете? Хорошо им там, что ли, в Севастополе?
Там проверить надо, проверить просто, насколько люди, которые собрались, насколько они реальные участники этих встреч. То есть, может быть, мы, если посмотрим какие-то фотографии, то мы увидим, что эти люди уже когда-то на встречах с Путиным бывали, что они дежурные, вот такие участники этих встреч, такая дежурная общественность, скажем так, да. Не исключено, что это как бы профессиональные люди, которые профессионально задают нужные вопросы. Более того, ну, по Фрейду надо же говорить о том, что приятно главному действующему лицу, а ему приятен разговор о этом референдуме, о том, что фактически гарантирует ему правление еще на 12 лет плюс, ну, вероятно, скажем так, да, и поэтому, в общем-то, тут все понятно, почему такие вопросы и почему такие ответы. Кстати говоря, вот когда Владимир Владимирович предается историческим таким экскурсам, да, вообще Путин-историк — это одна из любимых моих тем и сюжетов, вот он рассказывает про 1993 год и обстоятельства принятия Российской Конституции, как-то не замечая того, что это был реальный российский Майдан, но подавленный властью Майдан, да, какого бы он ни был содержания, но это тоже интересный факт. Вот. А по факту мы можем говорить о том, что до Севастополя просто-напросто еще не докатилось осознание того, что доллар по 80, скоро оно докатится, но благодаря усилиям официальных СМИ российских, российских, скажем так, пропагандистов, все это будет подано как очередной заговор против России, Путина, президента, стабильности, голосования 22 апреля и всего прочего. Ну а с заговором, как всегда, эти люди, профессиональные общественники, готовы бороться.
Спасибо, Александр. Понятно. Очень хорошая идея, кстати, просканировать лица на крымских встречах Владимира Путина с общественностью и посмотреть, не меняются ли они за эти годы, меняются ли они, кто эти люди. Это любопытно. Нет, хорошая идея на самом деле. Все может быть. Может быть, это такие рыбачки Сони.
Случится, насколько я понимаю, вообще вот этот контингент в Крыму, его можно поделить на две части. Это фанаты русского мира, местные, и очень большой процент понаехавших с континента. И это очень интересно, потому что людей на руководящих должностях, среднее звено и не только среднее звено, которые, собственно, крымчане, становятся с каждым годом меньше и меньше. И вопрос там такой задавался на этой встрече Путину о том, что ну как же так, мы теперь не сможем занимать высокие должности, потому что у нас же у всех были украинские паспорта. И Владимир Владимирович говорит, да нет, нет, для вас то, что мы, так сказать, завоевали недавно, мы сделаем исключение. Он еще так сформулировал, что если какие-то территории будут завоеваны еще, то будет еще одно исключение по этому поводу. Но факт остается фактом, что все понимают, что эти люди с юридической точки зрения являются коллаборантами и предателями своей родины. Они же в большинстве своем, никто из украинского гражданства не вышел и остаются гражданами Украины. И этот, ну, это не коллизия, это просто факт. Никто ее не отменял. И тут же очень интересно, что, допустим, вот силовиков, которые там перешли на сторону оккупантов, они же... Ну, да, их, в принципе, не обманули, я так понимаю. Они продолжают служить в российской армии, но Россия – страна большая, и она не ограничивается Черноморским флотом. И,
их элегантно депортировали далеко-далеко.
Ну, вот, например, я думаю, такой самый яркий момент – это бывший командующий ВМС Украины, который был там несколько дней буквально, потом перешел на сторону захватчиков, он сейчас где-то на Тихоокеанском флоте служит. Да. Так, то есть люди, которые перешли на сторону России именно за того, чтобы остаться в Крыму, то, как выяснилось, шансов у них для этого стало намного меньше. Насколько, не знаю, соответствует это действительности или нет, но логика в этом есть, что логика у всех есть. Силовиков в личном деле записано.
Ненадежные.
Но они все предали присягу украинскому государству. Чем это мотивировалось? Там, их там деньгами убеждали, еще какими-то аргументами. Но факт остается фактом, что родину же любят не только за деньги. Получается, что если завтра, ну, например, американцы предложат еще больше зарплату им, то что они теперь снова перейдут в другую армию служить, ну, подучатся английскому языку и все. Поэтому это, мне кажется, что самое важное. Прошло 6 лет. За эти 6 лет не изменилось ничего в сознании мира и Украины. И вывод какой? Что если кто-то что-то украл 6 лет назад, за эти 6 лет, не знаю, что-то там делал, может быть, что-то даже отремонтировал, может быть, даже пристроил мост к украинскому оккупированному Крыму, но это краденое, оно как было краденым, так и остается.
Вот вы хорошо перебросили мостик к мосту, потому что у нас есть один герой сегодня нашего эфира. Этому герою ровно час назад, чуть больше, была вручена звезда, настоящая Героя Труда. Это второе звание после Героя России, второе по статусу звание в России Героя Труда. Это Аркадий Ротенберг, друг Владимира Путина. Вот сейчас, вот видите эту фотографию, это свежайший снимок. Он сделан ровно. Посмотрите, какой Владимир Путин на его фоне. Ну, солидно смотрится очень. Этот снимок был сделан буквально вот полтора часа назад. Мы уже знаем 2 дня как указу президента Владимира Путина. 2 дня назад он подписал указ о присвоении Аркадию Ротенбергу звезды. И сегодня он лично ее вручил, приехал. И, наверное, Аркадий тоже откуда-то приехал специально в Севастополь, чтобы получить свою звезду. Не думаю, что он там ночует на этом мосту, который строила его компания. И вручил также Владимир Путин еще несколько наград другим работникам, которые трудились над этим произведением архитектурным. Этот мост был построен, но очень же любопытный момент, что он никому не мог доверить строительство этого моста, кроме самых близких людей. Был выбор 6 лет назад, 5 лет назад уже точно, когда все это начинало проектироваться, между структурами Геннадия Тимченко и структурами Аркадия Ротенберга и выбор Бориса. И выбор, конечно, пал в пользу не конечно, а Тимченко отказался, Ротенберг согласился, и выбор пал на него. Вы считаете, Роман, почему Владимир Путин никому не мог доверить такую стройку? Почему нужно было только тех, которые считаются его официальными друзьями, по жизни друзьями, кровными друзьями?
Ну, вы знаете, это же стратегический проект. И, очевидно, выбор подрядчика был выбран как раз из того, чтобы 100% это сделать, несмотря на все сложности. Вот я просто не буду вдаваться в подробности вот эти вашего вопроса, потому что, мне кажется, ну, это не принципиально, потому что строительство незаконное, и Ротенберг не просто так находится во всех санкционных списках, которые могут находиться. И, опять же, если мы зайдем на сайт ООН, в раздел «Карты», то мы посмотрим, что Крым как был украинский, так и остался. Тут я бы ваш вопрос немножко по-другому сейчас повернул. В том плане, что вот в Украине после смены власти почему-то наши там зеленые депутаты, ну, не в смысле молодые, а в смысле у них логотип зеленый, они как-то время от времени начали говорить о том, что надо воду вернуть в оккупированный Крым. И этим людям, которые эти вещи артикулируют, нужно смотреть на Путина и Ротенберга, на вот эту медаль, и сделать один единственный вывод. Если украинская власть хочет решать проблемы Путина как Ротенберг, тогда воду, конечно, нужно вернуть и тем самым упростить обеспечение оккупированных территорий для Российской Федерации. Ну, а она, соответственно, на сэкономленные деньги, ну, во-первых, а денег будет становиться меньше при такой цене за нефть, сможет направить их на покупку, например, танков для Донбасса или еще чего-нибудь. Вот. Я бы на ваш вопрос ответил. А по поводу выбора подрядчика, кто-то же должен был это строить. Пусть граждане России смотрят, гордятся. Я всегда смотрю на этот мост, всегда вспоминаю журналистов, которые на большой пресс-конференции спрашивали у Путина: слушайте, вы пристроили мост к Крыму, может быть, как-то еще через реку Лену построите мост. И это, мне кажется, очень-очень символично, что за эту операцию 6-летней давности, сколько бы в России ни говорили, вопрос закрыт. Кстати, когда они повторяют это «закрыт» и «закрыт», но если он закрыт вопрос, то что ж вы эту саму формулировку повторяете, то это говорит о том, что...
заново его открывая раз
история этим закрытием. Не закончена. Даже в условиях коронавируса. Кстати, у нас тут расстояние между нами 2 метра. Все очень безопасно.
Отлично, мы все соблюдаем. И Александра Севастьянова, я тоже спрошу об этом. Другие Путина, Аркадия, нельзя путать Аркадия с Борисом, потому что про Аркадия Ротенберга, который сегодня получил звезду героя, его нельзя называть Борисом, а Борис – это другой брат, тоже друг Путина, другой брат. А про Аркадия можно его запомнить, что он Аркадий, друг Аркадия, не говори красиво. Но он все-таки всегда говорит красиво и делает красиво. И как вы считаете, этот выбор партнера для строительства моста, это о чем-то говорит? Или это говорит только о том, что никто кроме него не мог? Или Владимир Путин такие вещи, как Крым, кровное для него может доверить только кровному брату, другу? Как вы считаете?
Значит, тут очень четко. Когда появилась идея строительства моста, необходимо было выбрать, кто его будет строить. Но были ведь идеи вообще привлечь иностранных строителей, например, китайские компании. И якобы китайские компании даже какие-то делали разработки и признали, что строительство моста не рентабельно и не решит вопрос. А самое главное, оно очень неоднозначно с позиции природных моментов. То есть могут быть проблемы, и эта конструкция может в определенный момент, как говорится, что-то с ней произойти. Да? Однако, и они говорили про то, что лучше подземный тоннель, мы вам быстренько спроектируем, и будет ничуть не хуже, чем в Ла-Манше. Да? Но далее возникла проблема, что все российские крупные бизнесмены, которые могли бы реализовать этот проект, поняли, что они сразу попадут под санкции. А Ротенберги и Ковальчуки, вторая семья, близкая непосредственно к Путину, оказались под санкциями сразу, в марте 2014 года. То есть они уже были под санкциями, ничем не рисковали, а лишний раз доказать свою лояльность лично Путину было, конечно, для Тимченко, Ковальчука, либо Ротенберга делом чести. Да, это такие у них свои личные, грубо говоря, понятийные отношения. И поэтому, в общем-то, все стало логично, но Ковальчук не имеет таких возможностей, у него нету такого направления бизнеса. Тимченко, взвесив все, отказался. И, кстати говоря, как-то стал более осторожно себя с Путиным-то за эти 5 лет ассоциировать. Да? А Ротенберг решил пойти до конца, в прямом смысле этого слова. И самое главное, что кроме моста, он ведь получил не только мост и построил не только мост. Он теперь, на сегодняшний момент, один из самых влиятельных людей в Крыму. И по большому счету, в прямом смысле этого слова, я бы так сказал, стал смотрящим Путина за Крымом. То есть другое дело, что абсолютно прав Роман в том смысле, что за 6 лет ничего не изменилось, Крым никаким образом не признан частью России, нет ни одного документа, который бы это подтверждал, но эта демонстрация личной преданности, личной лояльности Путину со стороны Ротенберга оценена этой звездой героя, во-первых. Во-вторых, я первый раз увидел их рядом непосредственно на фотографии сегодня, и я понимаю, почему Ротенберг так приятен Путину, потому что, как вы понимаете, в России очень многое значит рост человека. В этом смысле Ротенберг, конечно же, Путину и безопасен, и чисто даже по-человечески внешне приятен. Это очевидно. Вот. И, соответственно, мы можем зафиксировать, что Ротенберг сделал личную услугу Путина, оказал ее и выполнил то задание, которое перед ним было поставлено.
Мы, так сказать, пообъемней увидели объемы этих компаний. Давайте сюжет посмотрим, чем занимаются компании Аркадия Ротенберга, что он из себя представляет как бизнесмен. Смотрим и считаем.
Компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» по заказу «Газпрома» занималась преимущественно строительством газопроводов в России, а также работала над проектом «Северный поток-2». Сейчас она выполняет госзаказ от Министерства просвещения стоимостью 29 миллионов рублей. Строит культурно-образовательные комплексы в Калининграде, Владивостоке и Севастополе. В 2015 году компанию назначили генеральным подрядчиком строительства Крымского моста. Стоимость контракта составила 227 миллиардов рублей за железнодорожную и автомобильную часть. В ноябре прошлого года Ротенберг продал «Стройгазмонтаж» неизвестной фирме, зарегистрированной за полгода до сделки. Крупнейшим субподрядчиком строительства моста стала вторая компания Ротенберга «Мостотрест», получившая контракт на 138 миллиардов рублей. По сообщениям СМИ, в июне прошлого года компания получила еще один контракт на 881 миллион рублей на обслуживание автомобильной части моста до лета 2021 года. За эти деньги компания должна следить, чтобы дорога соответствовала стандартам, исправлять последствия ДТП, закупать необходимые для ее содержания материалы. Кроме того, еще за 287 миллионов компания оказывает услуги по содержанию железной дороги через Керченский пролив. Помимо Крымского моста, у компании много других государственных заказов. Это строительство автомобильной дороги М5 «Урал» стоимостью в 25 миллионов, работы на Сокольнической линии московского метро от станции Саларьево до станции Столбово, контракт на 40 миллионов, строительство транспортных развязок и эстакад в районе Владыкино и Ярославского шоссе стоимостью 52 миллиона. В данный момент у компании 45 госконтрактов на исполнении общей стоимостью 390 миллионов рублей. За время существования компании насчитывается 143 госконтракта, на которые всего было выделено 618 миллиардов рублей. По сведениям журнала Forbes, на фоне общей паники из-за падения на фондовых рынках акции Мостотреста поднялись в цене, увеличив состояние Аркадия Ротенберга на 233 миллиона долларов. На данный момент он единственный из российских миллиардеров, чьи доходы растут.
Это можно его, конечно, с этим поздравить. Вот на фоне этого обвала, этих 80 за доллар, человек за один день, вот эти 222 миллиона, это он прирастил буквально вот сейчас. То есть он, конечно, очень удачливый бизнесмен, каким-то чудом. Вот у него все получается, все складывается. Просто можно сказать, что... Ну, чудом, не чудом, но...
Понятно, что близость к первому лицу российского государства открывает... Это государственный экран государственных контрактов, где самые-самые, наверное, большие деньги в России и, собственно говоря, и вращаются.
Но я вот, Александра, все-таки хотела бы Севастьянова спросить. Ведь тот же Forbes сообщает нам, что Россия влила за это время в разные стройки, в инфраструктуру Крыма больше, чем половина триллиона рублей. То есть там 683 миллиарда. Какие-то невероятные называются суммы. И это ощущается, действительно ощущается в Крыму, что вот так старается. Вот тот же Ротенберг, его компании строят. Это заметно, это люди ценят, что их действительно выросло благосостояние, вырос комфорт вокруг них. Это действительно ощущается, вот это вот половина триллиона.
Ну, знаете, дело все в том, что сказать, что ничего не происходит в Крыму, нельзя тоже. То есть, да, есть по факту мост. Есть пока что незаконченная трасса Таврида, которая от Керчи до Севастополя должна, скажем так, стать главной транспортной артерией региона. И, ну, скажем так, качество ее строительства, оно вызывает определенные вопросы. Некоторые участки переделывали несколько раз. То есть, и самое главное, что стройка опережает подведение инфраструктуры вокруг, допустим, этой трассы. И ее необустроенность, но при этом введение отдельных участков в действие приводит к тому, что аварийность на них стала достаточно высокой. И вот в этом смысле мы можем говорить о прямом, ну скажем так, прямой плате человеческими жизнями, в том числе за эту спешку, за стремление успеть быстрее срока. Это первое. А второй момент, очень известная история про то, как построили новый, хороший, большой, современный, красивый комплекс новой республиканской больницы имени Семашко в Симферополе. Это надо было сделать давно, это никто не отрицает, потому что больничный городок был, ну, скажем так, в очень удручающем состоянии много лет. Да? Однако, когда уже готово было это прекрасное, большое, светлое здание, вдруг выяснилось, что оборудование не все можно в него установить, потому что не все, не все аппараты туда могут просто-напросто быть доставлены. Да? И фактически придется из-за ошибок в проектировке теперь это все, грубо говоря, переделывать, и введение в действие этого корпуса примерно на год откладывается. Также была отремонтирована, реконструирована в Симферополе набережная, которая выглядит теперь более-менее прилично, действительно, да, и освещение, и новая плитка, и новое ограждение. Однако вокруг пока что Симферополь все-таки образцом какого-то расцвета так и не стал. В Севастополе получше, потому что Севастополь военная база, база флота, и, соответственно, в Севастополе этому уделяется больше внимания. Ну и размах, скажем так, Севастополя, он более парадный. Однако, с другой стороны, сказать, что все, что планировалось, выполнено, ну, пока что сложно.
Спасибо, Александр. С нами на связи Роман Доброхотов. Роман, здравствуйте. Роман – главный редактор издания «Инсайдер» расследовательского. И вот мы сейчас обсуждаем подряды, которые получали компании Аркадия Ротенберга. Ну, не только в Крыму. Вообще-то они как-то очень удачливо получают много где и довольно жирные. Но при этом сам он жаловался, насколько я понимаю, что Крымский мост ему в ноль. Он обошелся в ноль. Он ничего на этом не заработал. Вот как вы оцениваете? Вот это альтруизм, это такая благотворительность, фактически, Аркадия Ротенберга? Или все-таки можно сказать, что он, слово «наживается», наверное, очень такое резкое, но тем не менее, что он хорошо живет, потому что он является другом Путина и получает вот такие подряды?
Ну, в России уже давно сформировались, по сути, две параллельных экономики. Одна экономика словно рыночная, например, не знаю, там банковский сектор, ритейл и так далее, где бизнесмены – это настоящие бизнесмены. Есть экономика параллельная, где каким-то странным образом сочетаются частные и государственные интересы, и всегда это может быть очень по-разному. То есть есть, условно, там Костин и Сечин, которые формально являются при каких-то госкорпорациях просто менеджерами, и их заработок – это их условная зарплата. А есть такие люди, как Ковальчуки и Ротенберг, которые формально, наоборот, являются предпринимателями, но де-факто одновременно еще и чиновниками, поскольку им постоянно поручают какие-то важные государственные задания, такие как те же самые там мосты и дороги. И я думаю, они сами для себя тоже плохо понимают, где кончаются их собственные деньги, где кончаются деньги государственные, поскольку очень легко прикладывать здесь одного кармана в другой. Иногда даже формально сложно определить эту границу, поскольку, скажем, если компания, связанная там, с «Газпромом», не выплачивает дивиденды, а выплачивает гигантские зарплаты своему там, топ-менеджменту, является ли это, скажем, коррупцией, или это просто форма распределения средств корпораций. Это очень, очень тонкая грань, это совершенно новая философия. Это сильно отличается от того, что было в Советском Союзе, это отличается от того, что сейчас в Китае, это типичный такой российский путь. При этом отдельно есть специфика, связанная с тем, что такие люди, как братья Ротенберги, Ковальчук, Мишерятвиц, Полбин, они являются параллельно еще и держателями кошелька лично Владимира Путина. То есть это особый определенный статус. То есть если Путину лично на какие-то нужды что-то требуется, он может непосредственно к этому кошельку прибегать, и это ему будет построено. Будет там Ледовый дворец, Ельях-клуб, не знаю, какая-нибудь новая резиденция и так далее. Поэтому здесь скорее действует понятие более близкие к криминальному миру, где есть некий общак, и им могут управлять сразу многие лица. И это, естественно, никакие не законы, ни что бы то ни было управляет этим, а некие понятия. Вот в случае с кремлевским руководством здесь тоже есть определенное понятие, которые включают в себя, с одной стороны, некоторые социальные обязательства, то есть строительство каких-то там мостов и дорог, а с другой стороны, это подразумевает определенные привилегии, потому что, естественно, все эти договоры заключаются без конкурса, без конкуренции, и я верю, что, может быть, на мосту, там, скажем, он ничего не заработал, зато на много чем другом он заработал и не имел никаких конкурентов. Так что все-таки это, конечно, суперприбыльная позиция, и она будет сохраняться у него только до того момента, пока Владимир Путин остается в власти.
Спасибо, Роман. Исчерпывающе понятен характер схемы этих отношений. Да, он, конечно, там, может быть, и пострадал на этом мосту, Аркадий Ротенберг, но в сумме 3 миллиарда состояния долларов тоже совсем неплохо в итоге всех этих контрактов, заказов, подрядов и так далее, и тому подобное. И, уважаемые коллеги, тут ведь продолжается встреча Владимира Путина с севастопольской общественностью. Наши редакторы ее смотрят. Я просила, чтобы нам, ну, давали какие-то с вами кусочки, которые будут показывать, что людей беспокоит. Ну, я все что-то про рубль зациклилась, там упавшая экономика, продукты, которые в магазинах вдруг стали где-то кончаться, где-то нет. Но мы смотрим, что их по-прежнему волнует гораздо более глобальные темы. Посмотрим еще один фрагмент с этой встречи.
Ничего у нас не закроется, никакой шпиономании не было и не будет. Это мы наблюдаем, к сожалению, у некоторых наших партнеров шпиономанию, когда без всякого объяснения начинают высылать наших дипломатов не по одному, а целыми коллективами. Мы отвечаем зеркально, как правило, но ничего хорошего это для развития международных отношений не сулит и не несет. Надеемся, что это будет, не будет практикой такой массовой. Что касается открытие, закрытие. Россия открытая страна. У нас очень много иностранцев работает, кстати говоря, везде. Но в наших крупных компаниях и, кстати, и в учреждениях различного рода. У нас очень плотные, надежные культурные контакты. Широкие очень. Научные, образовательные. Ведь поправка, которая здесь мы уже о ней говорили, которая вносится в Конституцию, касается только высших должностных лиц. И мне кажется, это понятно для каждого гражданина. Если кто-то претендует на должность президента Российской Федерации, председателя правительства, министра, то я еще раз это повторю. Все его чаяния и устремления должны быть связаны с русским народом и другими народами Российской Федерации, и с нашим государством. У него не может быть никаких интересов на стороне. Современный мир, в том числе и российское законодательство, позволяет человеку, скажем, иметь недвижимость за границей, иметь счета за границей в иностранных банках. Ну и ради бога. Но если человек претендует на то, чтобы руководить страной, либо влиять на политику российского государства, а от этой политики зависит судьба миллионов россиян, то тогда, конечно, это личный выбор. Или ты хочешь иметь счета за границей, недвижимость, или хочешь служить государству. И те, кто хотят служить государству, должны осознанно для себя выбор сделать. Ничего общего со шпиономанией, закрытием страны этого не имеет и иметь не может. Так что это все блеф. Больше того, это не иначе, как попытка повлиять на внутриполитические процессы внутри самой Российской Федерации, с чем мы никогда не соглашались и не согласимся.
Ну, 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем ваших звонков, уважаемые зрители и слушатели, с ответом на вопрос. Вы продолжаете радоваться. Вот 6 лет сегодня присоединению, аннексии Крыма, присоединению, кто-то называет его так. И считаете ли вы это праздником по сию минуту, вот все эти 6 лет, которые Крым, Россия считает своим? Все эти 6 лет она так считает. Вот вы послушали сейчас, Роман, тему, как бы это сказать, даже вот сформулировать. То есть вы не должны иметь счета за границей для того, чтобы стать государственным деятелем, политиком. Вы думаете, что эти люди всерьез этому верят, что, конечно же, они все будут чисты теперь, они откажутся от своих, но они же ему верят.
Ну, кто его знает, верит или не верит. Дело в том, что, мне кажется, любой человек, который этими конституционными вещами занимается, он же прекрасно понимает, что вот это вот все, обертка, только для того, чтобы вписать возможность Путину баллотироваться еще два раза. А все остальные нормы, они же в той или иной степени регулировались. Они там вот, эта встреча началась с того, что ой, какой вы молодец, что впишите в Конституцию, нельзя как это, возвращать или экспроприировать территории с состава Российской угу. Федерации. В любой стране есть соответствующие законодательные акты, которые это и так регламентируют. То есть, по сути, они как бы вот этот, я не знаю, бьют в патриотический барабан, там русские, надо было еще написать не русский язык, там, а просто написать русский вперед, русский язык должен быть во всем мире, и все должны завидовать Российской Федерации. Поэтому я не вижу в данном случае чего-то особенного, потому что, по сути, это продолжение вот этой вот спецоперации, что поправки все-таки назрели. Нет, на самом деле назрело решение только одного вопроса. Как сделать так, чтобы у Владимира Путина была возможность баллотироваться еще и еще? И когда он там говорит о Конституции, там даже, как же там, даже по территориям, ну, он же сам показывает этим людям, что в случае чего можно внести в любую, в том числе российскую конституцию,
да, конечно,
изменения,
конечно.
И привести все к положению соответствующему международному праву.
А вот нам Новороссийск позвонил. Здравствуйте, Владимир из Новороссийска. Говорите, пожалуйста, ваше мнение.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемая Елена, Роман и участники передач. Я, естественно, не согласен за все эти 6 лет. То, что происходит там, я много знаю крымчан, они недовольны. Я немножко сегодня, к сожалению, 12 марта была прекрасная передача, там был вопрос, Елена, вам я поставлен, уникальный, я не мог вам позвонить. Я хотел бы, это когда вечный Путин или коронавирус, что нам важнее?
Да.
Это был супер вопрос, и я сейчас хочу на него ответить. Понимаете, коронавирус, человечество с ним справится, он односторонен. И люди с этим справятся. Китай тому пример. У нас вечный Путин – это вирус, к сожалению, разносторонний. Путин, как сам вирус, он многообразен. У него вирус лжи, как сегодня в Севастополе, очередной сбор. У него вирус военный, военного вмешательства, политического вмешательства. У него вирус кукловода, когда он выбирает того же Ротенберга. У него это самый страшный вирус. Он как в фильме «Кавказская пленница», Шурик на ишачке едет за Ниной. Она останавливает, говорит, это вы, а Шурик говорит, нет, это он. Вот так он всю нечисть ставит. Военное вмешательство это вообще. Мы уже забыли, сколько жертв на Украине коронавирус такие жертвы не несет.
Да,
сколько жертв
забыли.
Уже в Сирии. Какие страны только он уже туда не прет.
Спасибо, Владимир. Я поняла ваш ответ. Я просто единственное, что не могу согласиться, что, конечно же, в Крыму есть масса людей, которые его обожают, носят на руках совершенно искренне. Там, может быть, одна и та же тусовка сидит с ним там в Севастополе. Вот такая отборная. Но то, что есть другие люди, которые его чтят. И перед тем, как Александру задать вопрос Севастьянову, я расскажу крошечный сегодня фрагмент. По каналу «Россия-24» выступал замминистра торговли на тему дефицита внезапно возникшего отдельных товаров продовольственных. И он сказал, в принципе, говорит, ну нет смысла мне даже сейчас что-то говорить, потому что чиновникам все равно никто не верит. Верят только одному Путину. Вот так вот он считает, что ему верят. И, Александр, я к вам обращусь, наверное, вот с таким же вопросом. Вы считаете, что ему верят в Крыму, во все, что он говорит? Или есть скептическое отношение? Кстати говоря, когда я говорила о том, что праздник празднуют или вы 6 лет, в Севастополе все-таки отменены сегодня праздничные мероприятия из-за вируса. Там готовилось это все более массовое, торжественно, их отменили. Но из-за вируса, конечно, а не из-за настроений. Вот что вы скажете, Александр? Все-таки вот эта вера в Путина и в будущее с Россией, она жива, это все еще праздник там, в Крыму?
Ну, вы знаете, давайте так говорить. Давайте перенесемся на 6 лет назад и скажем, что есть серьезные обоснованные сомнения в том, что 83% явки и 96% за – это цифра, которую можно поставить под сомнение. И учитывая реалии Крыма до 2014 года и политических симпатий в нем до этого, то мы можем осторожно сказать, что пророссийски настроенными были примерно 60-65% населения, ну, в разной степени пророссийскими. Да? И поэтому где-то вот в таком примерно очень осторожном значении мы бы могли бы обозначить тех, кто является сторонниками и сегодня празднуют праздник 18 марта, скажем так. Да? Вот. Однако этих людей становится не то чтобы меньше, а эти люди просто меняют свое качество. Они из людей, которые могли быть введены в заблуждение, распропагандированные, либо иметь какую-то советскую ностальгию, имели какую-то советскую ностальгию, теперь становятся людьми, которые живут в российской реальности, в российской экономической, политической, общественной и прочей реальности. И вот это уже, учитывая ту реальную демократию, те реальные демократические институты, которые все же в Украине, как до 2014 года, так и после 2014 года работают, вот на контрасте у людей начинаются вопросы, ну а почему не может произойти какой-то, ну, скажем так, оппозиционный митинг в центре Симферополя, а почему нельзя открыто сказать некоторые мысли, а почему, в общем-то, в Крыму на сегодняшний момент не существует независимых от власти средств массовой информации, а до 2014 года они были и достаточно активно работали против или оппонируя власти. Да? Вот в экономическом смысле тоже, знаете, когда зарплаты и пенсии пришли в окончательное соответствие российским стандартам, то как-то поубавилось несколько энтузиазма, я бы сказал бы так. И сегодня основная эмоция крымчан – это такое, ну, скажем так, вынужденное равнодушие, потому что особых достижений и побед у обычных людей не замечается и не намечается, а реляции власти, ну это же реляции власти, она всегда готова выдавать либо желаемое за действительное, либо то, что необходимо сообщить наверх начальству. Поэтому я бы сказал бы так, что сегодняшние эмоции в Крыму, они такие, знаете, с виду может быть и лояльные, но внутри достаточно глубокие сомнения и размышления. Другое дело, что пока качественного изменения обстановки не происходит, потому что вокруг Крыма для этого нету никаких предпосылок и обстоятельств.
Спасибо, Александр. И, Роман, вот ведь эта граница между Россией и Украиной, которая в Крыму проходит, она стала вот двойной из-за этого вируса. Когда Украина объявила о том, что она закрывается, там не было этого момента, я точно не помню, чтобы были специальные уточнения, закрывается ли она от Крыма при этом. Россия сегодня очень четко сказала, что мы-то точно закрываемся от Украины. Вот Россия закрывает свои границы от иностранцев, от украинцев. И эти три КПП, три контрольно-пропускных пункта тоже будут закрыты на вход украинцев. То есть вот двойная граница проведена. Еще раз они подчеркнули, что Крым не принадлежит Украине. Вот что, как вы сегодня оцениваете настроение крымчан через 6 лет из Москвы, из Киева, из своего общения с ними личного?
Ну, во-первых, ни для кого не является секретом, что там всегда был самый большой процент пророссийско настроенного населения, которое при независимой Украине могло что-то требовать, то сейчас они только просят о чем-то Путина. Поэтому вообще проводить какие-то опросы и замеры на оккупированных территориях, которые живут, по сути, в режиме военной диктатуры, очень-очень сложно. И почему я делаю именно такое определение военной диктатуры? Ну, слушайте, смотришь агентство ТАСС, там очень часто приходят сообщения о том, что того арестовали, того арестовали. В первую очередь это связано с проукраинской позицией, ну и плюс крымские татары. Вот это как бы очень важный момент. Теперь, что касается настроений. Понятно, что Россия как метрополия на покоренную территорию, там они деньги вбрасывают, что-то строят, там аэропорт новый построили. Правда, что это тоже ирония судьбы, уничтожили аэропорт в Донецке и Луганске, те же люди, которые это, очевидно, делали. Но бог с ним. строятся дороги, мост. Это все видят. Ну, то есть это большие инфраструктурные проекты, которых не было. Но что изменилось? Раньше из-за этого аэропорта Симферополь и планировалось открыть гражданский аэропорт еще и в Севастополе, самолеты летали во все уголки этой планеты. Угу. Если у тебя есть самолет так, с соответствующими возможностями, ты мог лететь куда угодно.
А теперь?
И теперь они, закрыв эту территорию, сделали из нее, по сути, военную базу. И, конечно, вот, может быть, украинское государство, да. Оно, ну, будем... Оно не всегда было матерью, но часто было мачехой, и это касалось не только Крыма, это всех регионов. Но украинское государство давало возможность заработать деньги. А сейчас, я не знаю, они тут хвастаются гигантскими туристическими потоками, но что-то мне подсказывает, что ситуация сильно и сильно изменилась, потому что не все хотят отдыхать в военной базе.
Да, я хотела бы, чтобы вы посмотрели наш опрос сегодня. Нам было интересно, прохожие-то с кем ассоциируют это строительство Крымского моста персонально, московский. Давайте посмотрим, что получилось.
Знаете ли вы, кто строил Крымский мост?
Да, Ротенберг. Ну, мост построен. Поезда ездят. Ему спасибо.
Вы знаете, ему дали, я знаю, что награду, по-моему, чего? На днях, да? Крымский мост, как его фамилия, мы вчера обсуждали.
Ротенберг.
Вот, да. Ротенберг, да, правильно. Да, да.
Нет, без понятия.
Ротенберга не слышали?
Нет. А он вообще наш строитель, московский?
Ну, это я знаю, Ротенберг строил, Аркадий. Да. Я, как эта компания называется, я не знаю.
Главный мост построил,
самое главное.
Да?
Ну, конечно. Ну, что, на самом деле, и с точки зрения инженерии великолепное сооружение. Ну, и с точки зрения все-таки по таким срокам такое отгрохотать сооружение, это, конечно... Производит впечатление?
Нет, я не знаю, не слышала.
Ротенберг?
Нет, не знаю.
И не интересовались этим?
Нет, не интересовался.
Название компании не знаю, но собственник компании достаточно громкое имя, да, знаю, Аркадий Ротенберг. Вклад лично руководителя компании сложно оценить мне, как человеку не из строительной сферы. Наверняка, конечно, так, реализация такого проекта требует определенных усилий от руководства компании, которая исполняет этот заказ, но... В первую очередь я все-таки бы отметил бы непосредственно трудящихся на стройке.
По-моему, Ротенберг там основной, да? Давайте исходить из того, что мы все-таки знаем, что был тендер, да? Раз он был, значит, надеемся, что он был справедливый. Ну, а все остальное, что-то гадать-то, как оно было на самом деле.
Не заслужил он звание Героя Труда?
А, вот по поводу героя вряд ли. Вряд ли. Я не знаю, может, за ним еще какие-нибудь подвиги там числятся.
Ротенберг, Аркадий, да. Насколько это корректно и насколько нет конфликта интересов между друзьями, это несущественно, это ерунда, это мелочь. Не потому, что это хорошо, да, а потому, что это ерунда. Это уже не имеет ровно никакого значения.
Мне кажется, что он выиграл этот подряд не с помощью честной конкуренции.
В общем, знают. То есть ассоциируется уже Крымский мост, это такое вот... Знаковое сооружение для Российской Федерации с именем Аркадия Ротенберга. И он становится, знаете, как губернатор Чукотки, как Роман Абрамович для Чукотки, так для Крыма Аркадий Ротенберг. Такой символ, такое знамя этого полуострова. Я удивлена, что знают, кстати говоря, так много народ.
Ну, так много времени уделялось как бы пиар-компании этой. Соответственно, сейчас, если так спросить, с чем ассоциируется российский Крым, в кавычках российский, ну вот в этих реалиях, понятно, в которых да. Мы находимся, то ответ будет только мост. Поэтому, в принципе, я не думаю, что это какая-то такая удивительная вещь.
Александр, а вот если бы такой же вопрос в Киеве провели мы, с кем ассоциируется Крымский мост? Киевляне, украинцы знают, что это Аркадий Ротенберг и это друг Путина?
Ну, насчет ответа в Москве, понятно, была очень серьезная, крупная информационная кампания вокруг этого, и поэтому Ротенберга в этом смысле распиарили. И, кстати говоря, я скажу, что кроме моста в Крыму сейчас у него очень много объектов, на которые он заходит, и он становится очень влиятельной фигурой в самом Крыму. В Киеве, я думаю, что 3/4 бы сказали Путин, и где-то только определенная часть все-таки бы сказала бы, что это Ротенберг. Да, потому что все события, связанные с Крымом, после 2014 года ассоциируется в Украине лично с Путиным, лично с его действиями, лично с его решениями и лично, я думаю, с его же ответственностью за эти решения, которая все-таки через некоторое время обязательно настанет, в том смысле, что, безусловно, ничего не закрыто, ничего не забыто. И по Крыму еще, я думаю, мы все станем свидетелями определенных интересных событий.
Ну, конечно, я думаю, что мы все дождемся, что же будет с Крымом и с Россией после того, как уйдет Путин, а когда-нибудь же он уйдет. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.